Мстиславичи с посадником Петрилою отправились на войну, но едва достигли они до реки Дуны, как несогласия городского веча повторились в полках. Противники похода против дяди в пользу племянников, против сына Мономахова в пользу внуков его опять подняли голос и на этот раз пересилили, заставили князя возвратиться и тут же, отняв посадничество у Петрила, как видно желавшего войны, отдали его Ивану Павловичу. Так посадники уже начали сменяться вследствие перевеса той или другой враждебной стороны. Видно также, что к противникам войны принадлежали люди, вообще не расположенные ко Всеволоду, не хотевшие принять его по возвращении из Переяславля. Но в Новгороде ждало их поражение. Здесь противники их опять пересилили, и опять Всеволод со всею Новгородскую областью пошел на Ростовскую землю в жестокие морозы и метели, несмотря на увещание митрополита Михаила, который пришел тогда в Новгород. «Не ходите», — грозил им митрополит, — «меня Бог послушает». Новгородцы задержали его и отправились. На Ждановой горе встретились они с ростовскими полками и потерпели поражение, потеряли храброго посадника своего Ивана, также Петрилу Николаевича, быть может, его предшественника, и много других добрых мужей, а суздальцев пало больше, прибавляет новгородский летописец. Но Ростовский говорит, что его земляки победили новгородцев, побили их множество и возвратились с победою великую. Новгородцы возвратились домой, выпустили митрополита и выбрали посадником старого Мирослава Гюриатинича. Испытав вредные для себя следствия княжеских усобиц, новгородцы в 1135 году отправили посадника своего Мирослава в Русь мирить Мономаховичей с Ольговичами. Но он возвратился, не сделав ничего, потому что сильно взмялась вся земля русская, по выражению летописца. Князья не помирились при посредничестве новгородцев, но каждый стал переманивать их на свою сторону, давать им, следовательно, право выбора. Новгородцы не замедлят воспользоваться этим правом, но кого же выберут они? Кому Бог поможет? На чьей стороне останется победа? Бог помог Ольговичам при Супое, и противники Мономаховича, Всеволода, воспользовались этим, чтобы восстать против него. В 1136 году новгородцы призвали псковичей и ладожан и стали думать, как бы выгнать князя своего, Всеволода. Подумавши, посадили его в епископском дворе с женою, детьми и тещей, приставили сторожей стеречь его день и ночь с оружием по 30 человек на день и не выпускали до тех пор, пока приехал новый князь Святослав Ольгович из Чернигова. Вины Всеволода так означены в летописи. Первое. Не блюдет смердов. Второе. Зачем хотел сесть в Переяславле? Третье. В битве при Ждановой горе прежде всех побежал из полку. И четвертое. Вмешивает Новгород в усобицы. Сперва велел приступить к Ольговичам, а теперь велит отступить. Но изгнание сына Мстиславова и принятие Ольговича не могли пройти спокойно в Новгороде, потому что оставалась сильная сторона, приверженная к Мстиславичам. Новгород разодрался, как разодралась русская земля, по выражению летописца. В год прибытия Святослава Ольговича, 1136, уже встречаем известие о смуте. Какого-то Юрия Жирославича, вероятно, приверженца Всеволодова, сбросили с моста. Но у Мстиславича оставалось много других приверженцев. Они решились умертвить Святослава, стреляли в него, но без успеха. Тогда несколько добрых мужей, и в том числе посадник Константин, избранный на место Мирослава Гюриатинича, умершего в 1135 году, побежали ко Всеволоду в Вышгород, где приютил его дядя Ярополк. Вместо Константина избрали посадником Якуна Мирославича, вероятно, сына прежнего посадника Мирослава Гюретинича. Новгородские беглецы сказали Всеволоду, что у него много приятелей в Новгороде и Пскове, которые ждут только его появления. «Ступай, князь! Хотят тебя опять!» Всеволод отправился с братом Святополком и точно был принят в Пскове. Когда он ехал мимо Полоцка, то Василька, тамошний князь, сам вышел к нему навстречу и проводил с честью, ради заповеди Божьей, забыв все зло, которое сделал отец Всеволодов, Мстислав, всему роду их. Всеволод был в его руках теперь, но он и не подумал мстить ему за отцовское зло. Оба целовали друг другу крест, не поминать прошлого. Когда в Новгороде узнали, что Всеволод в Пскове хочет сесть и у них, то встал сильный мятеж. Большинство не захотело Мстиславича. Приятели его принуждены были бежать к нему в Псков. Большинство разграбило их домы, стало искать между оставшимися боярами, нет ли между ними приятелей Всеволодовых. За подозренных взяли 1500 гривен и дали эти деньги купцам на сборы к войне. Между виноватыми пострадали и невинные. Можно заметить, что к стороне Всеволодовой преимущественно принадлежали бояре, между которыми искали и находили его приятели, а к противникам его преимущественно принадлежали простые люди, что видно также из главного обвинения – не блюдет смердов. Святослав Ольгович собрал всю землю новгородскую, призвал на помощь брата Глеба с жителями города Курска и с половцами и пошел выгонять Всеволода из Пскова. Но псковичи с первого раза уже показали стойкость, какой отличались после, тем более что выгодно было для них получить особого князя и освободиться таким образом от влияния старшего города. Они не покорились новгородцам, не выгнали от себя Всеволода, но приняли меры предосторожности на случай нападения, сделали повсюду засеки. Святослав и новгородцы увидали, что война будет трудная, успех неверный, и потому возвратились с дороги, говоря: «Не хотим проливать крови братьев своих, пусть Бог все управит своим промыслом». Всеволод умер в том же 1137 году. Псковичи взяли на его место брата его, Святополка, а между тем новгородцы испытывали большие неприятности. Мономаховичи и союзники их сердились на них за то, что они держали у себя Ольговича, и потому прекратили с ними торговлю. Не было мира ни с Суздалем, ни с Смоленском, ни с Киевом, ни с Полоцком. От прекращения подвозов сделалась дороговизна в съестных припасах. Но и здесь враждебное разделение, происшедшее в княжеском роде, помогло Новгороду выйти из затруднительного положения. Мы видели, что причиной торжества Ольговичей было разделение в самой семье Мономаха, раздвоение между старшими племянниками и младшими дедьми. Пользуясь этим раздвоением, Ольговичи будут иметь случай давать силу своим утраченным правам, получать старшинство и Киев. Это тройное разделение потомства Ярослава очень важно относительно новгородской истории. С одной стороны, частая смена великих князей из трех враждебных линий заставляла новгородцев, признававших зависимость свою всегда от старшего Ярославича, сообразоваться с этой сменой и также переменять своих князей, что усиливало внутренние волнения, производимые приверженцами изгоняемых князей и врагами их. С другой стороны, давало Новгороду возможность выбора из трех линий, что необходимо усиливало произвол веча и вместе с тем увеличивало его значение, его требования, давало новгородцам вид народа вольного. Так Новгород, сообразуясь с переменою, последовавшую на юге в пользу Ольговичей, сменяет Мономаховича. Будучи приведен этой сменой в затруднительное положение, он находит средства выйти из него без вреда себе и унижения. Он может примириться с Мономаховичами, не имея нужды принимать опять Мстиславича. Он может отдаться в покровительство Юрия Ростовского, взять себе в князья его сына. Юрий защитит его от Ольговичей, как ближайший сосед, и примирит с Мономаховичами, избавив от унижения принять Святополка, то есть признать торжество Псковичей. Наконец, призвание Юрьевича примиряло в Новгороде все стороны. Для приверженцев племени Мономахова он был внук его, для врагов Всеволода он не был Мстиславичем. Расчет был верен, и Ростислав Юрьевич призван на стол новгородский, а Святославу Ольговичу указан путь из Новгорода. Усобицы заняли все внимание князей в княжении Ярополкова, и не было походов на врагов внешних. Половцы опомнились от ударов, нанесенных им при Мономахе и Мстиславе, и опять получили возможность опустошить русскую землю. В 1138 году они опустошили Курскую волость. Союзные отряды их явились даже в области Новгородской, чуть также воспользовалась смутами, возникшими в Новгороде, и не только перестала платить дань, но, собравшись, овладела Юрьевым и перебила тамошних жителей. В 1133 году Всеволод по вторичным утверждениям в Новгороде предпринимал поход на Чуть и отнял у ней опять Юрьев. В 1139 году умер Ярополк. В летописи замечаем сильную привязанность к этому князю, который напоминал народу отца своего мужеством, славой удачных походов на половцев и, как видно, нравственными качествами. Мы видели, что излишняя отвага, самонадеянность были гибельны при супое для Ярополка и всего его племени. Мы видели также, что несчастный уговор его со старшим братом был причиной усобиц, раздиравших русскую землю во все время его старшинства. Но прежде, нежели станем обвинять Ярополка в недостатке умения или твердости, вспомним о неопределенности родовых отношений, о слабой подчиненности младших членов рода старшему, особенно когда старший был не отец и даже не дядя, но брат, и то не самый уже старший. Младшие братья и племянники считали себя в полном праве вооруженную рукою противиться распоряжениям старшего, если им казалось, что эти распоряжения клонятся к их невыгоде. Мы видели всю затруднительность положения Ярополкова. Что ему было делать странным Вячеславом, который двигался из одной волости в другую и стал по летописи главным виновником усобиц? В народе видели это несчастное положение великого князя, его благонамеренность, и потому не утратили прежней любви к благоверной отрасли знаменитого Мономаха. По смерти Ярополка преемником его на старшем столе был по всем правам брат его Вячеслав, который вступил в Киев беспрепятственно. Но как скоро Всеволод Ольгович узнал о смерти Ярополка и что в Киеве на его месте сидит Вячеслав, то немедленно собрал небольшую дружину и с братьями, родным Святославом и двоюродным Владимиром Давидовичем, явился на западной стороне Днепра и занял Вышгород. Отсюда, выстроив полки, пошел к Киеву и стал в Копыреве, конце, и начал зажигать дворы в этой части города, пославши сказать Вячеславу: «Иди добром из Киева». Вячеслав отправил к нему митрополита с таким ответом: «Я, брат, пришел сюда на место братьев своих, Мстислава и Ярополка, по завещанию наших отцов. Если же ты, брат, захотел этого стола, оставя свою отчину, то, пожалуй, я буду меньше тебя, пойду в прежнюю свою волость, а Киев тебе». И Всеволод вошел в Киев с честью и славою великую, говорит летописец. Таким образом, Ольговичу, мимо старого отцовского обычая, удалось овладеть старшим столом. Какие же были причины такого странного явления? Каким образом Мономаховичи позволили Святославову внуку занять Киев не по отчине? В это время племя Мономахова было в самом затруднительном положении, именно было без главы, и вражда шла между его членами. Старшим в этом племени оставался Вячеслав. Но мы видели его характер. делавший его неспособным блюсти выгоды рода, поддерживать в нем единство, наряд. Деятельнее, способнее его был следующий брат Юрий Ростовский. Но как младший он не мог действовать от своего имени, мимо Вячеслава. Притом его мало знали на юге, а это было очень важно относительно народонаселения. Да и когда узнали его, то нашли, что он мало похож на отца своего и двух старших братьев. Добрым князем слыл последний Мономахович Андрей. Но как самый младший, он также не мог действовать в челе племени. Князь, который по своим личным доблестям один мог быть представителем Мономахова племени для народа, это был Изяслав Мстиславич Владимиро-Волынский. Теперь старший сын старшего из Мономаховичей. Необыкновенно храбрый, щедрый к дружине, приветливый к народу.